В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В грузинском парламенте разразился скандал из-за призыва одного из депутатов признать геноцид армян. В Абхазии продолжается судебное рассмотрение ряда резонансных уголовных дел, в частности, о покушении на экс-президента самопровозглашенной республики Александра Анквап. Вотум недоверия стал камнем преткновения для парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. И, как всегда, по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Донбассе за сутки украинских военных обстреляли 28 раз. Барак Обама направил послание Конгрессу с просьбой исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Площадь лесных пожаров в Сибири достигла 60 гектаров. За минувшие сутки украинские военные зафиксировали 28 обстрелов, в том числе из минометов, в зоне конфликта в Донбассе. В районе Мариуполя минометному обстрелу подверглись позиции украинских войск вблизи поселка Чермалык. 6 раз пророссийские сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Широкино. Отмечается, что обстрелы начались вскоре после отъезда из Широкино представителей инспекционной группы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. В Луганской области вечером во вторник произошел бой в районе населенного пункта Сокольники, в ходе которого сепаратисты применяли минометы, зенитные установки, автоматические и противотанковые гранатометы, сообщает пресс-центр спецоперации на востоке Украины. В Донецке в ночь на среду слышалась оружейная канонада, сообщает сайт городской администрации. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются, говорится в сообщении. Накануне власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили о 60 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. Видеоконференция трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с участием представителей властей Украины и самопровозглашенных народных республик, состоявшаяся во вторник, завершилась безрезультатно. Белый дом сообщил, что президент США Барак Обама направил послание Конгрессу с просьбой исключить Кубу из американского списка государств-спонсоров терроризма. В послании Конгрессу Обама заявил, что коммунистическое правительство Кубы не представляло поддержку международному терроризму за последние 6 месяцев. Он также сообщил, Гавана предоставила гарантии, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем. Заявление президента США было сделано через несколько дней после того, как Обама и президент Кубы Рауль Кастро встретились в кулуарах саммита американских государств в Панаме, что стало первыми переговорами на высшем уровне между двумя странами за более чем 50 лет. Присутствие Кубы в списке Госдепартамента, который также включает в себя Иран, Судан и Сирию, было главным препятствием на пути восстановления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Кубой и открытия посольств.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер объявила в среду в Брюсселе, что Европейская комиссия утвердила официальное уведомление компании Google. В послании отмечается, что система поиска товаров и услуг компании Google злоупотребляет доминирующей позицией на рынке интернет-сервиса в нарушение законодательства ЕС. Об этом сообщает брюссельский журналист Виктор Анучка. Еврокомиссия указала на то, что в государствах ЕС на Google приходится около 90% рынка услуг по поиску в интернете. А это обеспечивает компании монопольную позицию в ущерб конкурентам, давая возможность размещать свои предложения товаров и услуг на первых строчках любого поискового запроса, независимо от их реального качества. Компании Google даны 10 недель на ответ, который я буду анализировать, прежде чем принимать решение о последующей процедуре. Параллельно, на основе нашего предварительного расследования, Еврокомиссия также приступила сегодня к официальному специальному углубленному расследованию действий Google в том, что касается эксплуатационной системы Android и ее приложений и услуг, заявил Вестагер. В тот же день компания Google отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении антимонопольного законодательства, сочтя их безосновательными. Площадь природных пожаров в Сибири за сутки выросла в 4 раза и составляет около 60 тысяч гектаров. Об этом сообщает Департамент лесного хозяйства Сибирского округа. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края и Республики Хакасия, в 4 районах Бурятии и в 1 районе Красноярского края. Главная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем и неконтролируемые палы сухой травы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Депутат грузинского парламента Самвел Петросян призвал сегодня коллег дать правовую оценку событиям в Османской империи в начале 20 века и признать факт геноцида армян. Инициатива народного избранника вызвала скандал в законодательном органе Грузии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Ничто сегодня не предвещало бури на пленарном заседании грузинского парламента. Депутаты намеревались рассмотреть ряд поправок в кодекс о тюремном заключении, жарких дебатов по которым не предвиделось. Однако еще до того, как законодатели приступили к рассмотрению вопроса по существу, слово взял депутат от оппозиционного единого национального движения Самвел Петросян. Сначала мажоритарий от Ахалкаваки заявил, что исторические события должны быть оценены правильно и справедливо, и выразил надежду на то, что Армения и Турция найдут общий язык. Уже в этот момент грузинские депутаты заметно напряглись. Спикер парламента Давид Усупашвили, до того отвлеченно перебиравший перед собой бумаги, метнул на выступавшего быстрый взгляд поверх очков. Депутат от нацдвижения между тем продолжил. То, что произошло 100 лет назад в Османской империи, по сей день является самой большой травмой армянского народа. Геноцид армян признан многими международными организациями, Соединенными Штатами, а также многими передовыми странами Европы. Признание геноцида поможет избежать повторения подобных событий в будущем. Призываю все демократические страны, которые пока не дали правовую оценку этому историческому факту, признать эти события. Заявил Петросян. Пару раз его выступление пытались перебить. Как выяснилось позже, недовольство выражал его соратник по нацдвижению, этнический азербайджанец Азер Сулейманов. Он назвал исторические события начала 20 века выдуманным геноцидом. Это было гражданским противостоянием, гражданской войной. Все архивы в Турции открыты, и каждый может убедиться, что в той войне турок погибло больше, чем армян. Если мы говорим о том, что произошло 100 лет назад, то давайте вспомним геноцид азербайджанцев. В 1918-м дашнаками и Красной армии в Азербайджане были убиты около 100 тысяч человек. Еще я хорошо помню события 20-летней давности в Карабахе. Но я хочу напомнить о другом, о том, что мы все дети одной страны, и вместо этого мы должны говорить о враге, который стоит в 40 километрах от нас. То, что произошло в Османской империи 100 лет назад, это не тема для обсуждения в грузинском парламенте. Не скрывал гнева Сулейманов. Эстафету перенял депутат от правящей грузинской мечты Махир Дарзиев, зов крови которого на этот раз оказался сильнее политических разногласий. Мечтатель Дарзиев поддержал национала Сулейманова, заявив, что признание геноцида армян со стороны Грузии осложнит отношения со стратегическим партнером и членом НАТО – Турцией. Разрядить ситуацию и утихомирить соратников по своей партии взялся депутат от нацдвижения Нукзар Циклаури.
Та боль, которую пережили армянский и азербайджанский народы, значит для нас очень много. Каждый член грузинского парламента и, думаю, каждый житель нашей страны разделяет эту трагедию с нашими братьями.
Грузии удалось создать уникальную модель мирного сожительства армян и азербайджанцев, а потому призываю всех депутатов, независимо от их политической принадлежности, воздержаться в будущем от обсуждения этой темы в стенах парламента. Сказал Циклаури.
Вопрос геноцида армян в Османской империи поднимается в грузинском парламенте не впервые. О необходимости его признания еще в 2012 году говорил депутат от оппозиционной партии Картули Даси Джонди Багатурия. Он заявил, что подобные требования со стороны армянского населения Грузии зазвучали после того, как грузинский парламент годом ранее признал факт геноцида черкесов Российской империи. Выступление Багатурия переросло в потасовку с участием депутата Азера Сулейманова, того самого, который сегодня раскритиковал своего соратника. Тогда Сулейманов пустил в ход кулаки и метнул в оппонента тюбик с вазелином. Сегодня обошлось без насилия. Спикер парламента ясно дал понять, что вопрос признания геноцида армян в грузинском парламенте обсуждать не собираются. Зато не исключено, что в будущем народные избранники рассмотрят инициативу депутата от большинства Губаза Саникидзе. Он предложил грузинскому правительству включиться в гуманитарную миссию по оказанию помощи сирийским и иракским христианам. По словам Саникидзе, это долг Грузии, поскольку грузинское христианство зародилось в Древней Сирии, Антиохии. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сессия парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на которой Единая Осетия собиралась вновь поставить вопрос о вынесении вотума недоверия юго-осетинскому министру иностранных дел Давиду Санакоеву, сегодня была сорвана. Депутаты трех парламентских партий не явились на заседание в знак протеста против действий парламентского большинства, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Сессия парламента была назначена на 12 утра, однако журналистам и депутатам пришлось подождать еще 2 часа, прежде чем в зале заседаний появился спикер и глава политической партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов. Он сообщил, что сессия сорвана представителями трех парламентских партий – НХАС, Народной партии, Единство народа – и даже дал этому откровенную оценку.
Не верю я в сказки, что каждая политическая партия по отдельности приняла решение не участвовать в сессии парламента. Я считаю, что это сказки венского леса. Мы знаем людей, которые непосредственно звонили депутатам и требовали не приходить на сессию парламента. Абсолютно считаю такие подходы неконструктивными, деструктивными, и ничего хорошего для нашего общества такой подход не принесет. Парламент – это организация, которую избрал народ. Любое действие против парламента, оно должно расцениваться как действие против народа, против избирателей. Уверен, убежден, что в дальнейшем парламент будет работать. Уверен, убежден, что эффективность работы парламента ни у кого не будет вызывать сомнения, что в дальнейшем работу парламента не будут блокировать звонками извне.
Обнародовать имена звонящих спикер не стал, но выразил надежду, что все ветви власти в дальнейшем будут конструктивно сотрудничать при решении задач, определенных народом Республики Южная Осетия. Лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев называет слова спикера о таинственных звонках неправдой. По словам Келехсаева, депутаты всех трех партий, которые сегодня проигнорировали сессию парламента, вчера встречались с Бибиловым, где еще раз выразили недовольство в связи с намерением о повторном рассмотрении вопроса о вынесении вотума недоверия Санакоеву. Цитата. «Мы спрашивали вчера, почему вы считаете его работу на посту министра провальной? Где факты? Они нам опять вспоминали историю про договор с Россией. И почему они оценивают его как врага осетинского народа? Давид воевал за свою родину, в отличие от некоторых из тех, кто сегодня его осуждает. Да и почему именно этот вопрос все время ставится во главу угла? Почему он так необходим? Неужели у нас в республике нет более важных дел?» Конец цитаты. По словам лидера «Единства народа», накануне депутаты трех парламентских партий решили не участвовать в сессии, если Бибилов не пойдет на компромисс. «Мы придем на сессию, чтобы принять решение по остальным вопросам амнистии, закону о СМИ, но вы снимаете с повестки дня вопрос о недоверии главе МИД». Как рассказал Владимир Келехсаев, спикер не пошел на уступки. Лидер общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусуев считает, что республика находится в преддверии политического кризиса, говорит Алан Джусуев.
«Если второй раз вынесут на сессию вотум недоверия, второй раз его прокатит, то это может вылиться в распуск парламента. Потому что понятно, что вместе с вотумом недоверия сегодня должны были обсуждаться и другие вопросы. Это будет говорить о том, что парламент не исполняет свои законодательные функции. Я не думаю, что они ради одного вотума недоверия будут собирать сессию. Это во-первых. Во-вторых, если будет распуск парламента, то распуск парламента – это очередной политический кризис. К чему он приведет – это большой вопрос, потому что это новые выборы парламента, это отсутствие пропрезидентской партии сегодня, и вообще конфигурация может быть очень непредсказуемое, вот, допустим, в новом парламенте. Если же вотум недоверия, то президент в течение там, ну, какого-то времени, там, двух месяцев, месяца, это уже не важно, должен снять министра иностранных дел. Это конституционный закон. Если он этого не делает, то он нарушает конституционный закон, соответственно, у парламента это причина вынесения импичмента. Это тоже политический кризис.
К сожалению, добавил Джусоев, борьба за власть в республике не прекращалась никогда. Традиционным остались и средства ведения этой борьбы, политические интриги. Если бы политические лидеры на первое место ставили интересы своей страны, они бы не провоцировали кризисы. Пока же ими движет одно – страх потерять власть. Ирина Телексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Противостояние между парламентским большинством и министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давидом Сунакоевым развернулось и на другом фронте, судебном. Чиновник обратился в Верховный суд с требованием отменить решение парламента от 13 марта о вынесении ему вотума недоверия. Как может быть разрешен спор между двумя ветвями власти при отсутствии конституционного суда, разбиралась Жанна Тарханова.
Накануне повторного рассмотрения вопроса о недоверии министру иностранных дел республики в Юго-Осетинском парламенте Давид Сунакоев открыл против Единой Осетии второй фронт. Чиновник обратился в Верховный суд республики с требованием признать решение парламента 13 марта о вынесении ему вотума недоверия недействительным. Сунакоев считает, что депутаты приняли это решение не в связи с его профессиональной деятельностью, а из-за политических взглядов чиновника. Цитата. «Председатель парламента и его заместитель во главу угла вынесения вотума недоверия поставили мои политические взгляды, мое отношение к проекту договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции, представленному партией «Единая Осетия», говорится в заявлении, распространенном главой МИД. Давид Сунакоев считает, что вотум недоверия был вынесен с нарушением Конституции и действующего законодательства. В частности, чиновник указывает, что согласно закону о правительстве Республики Южная Осетия, министр подотчетен президенту и правительству. Кроме того, он обращает внимание на то, что решение было принято открытым, а не закрытым голосованием, что согласно закону возможно лишь в двух случаях – при отсутствии кворума или наличии процедурных нарушений при голосовании, чего в данном случае не было, отмечает министр. Это беспрецедентный случай в истории Южной Осетии, когда чиновник пытается отменить решение парламента через суд. Юго-осетинские эксперты сомневаются в юридических перспективах этого дела. Исполнительная и судебная ветви власти не могут вмешиваться в деятельность законодательной, подчеркивает бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
В законодательном порядке нет такого законодательного акта, который бы возложил на Верховный суд. Я не ставил, во всяком случае, такого законодательного акта, чтобы возложили на Верховный суд полномочия Конституционного суда.
Эксперты не исключают, что в отсутствие Конституционного суда в республике Сунакоев может рассчитывать на административный ресурс, в частности, на поддержку со стороны администрации президента. Власть может использовать подконтрольный ему Верховный суд для давления на непокорный парламент. Вице-спикер и председатель комитета по обороне и безопасности от партии «Единая Осетия» Дмитрий Тосоев считает попытку обжалования в Верховном суде решения парламента проявлением некомпетентности министра иностранных дел Сунакоева.
Это смешнее смешного, потому что суд не имеет права ни в коем случае отменять законы, вынесенные, утвержденные парламентом. Это абсурдно, это смешно.
Что касается срыва сегодняшней сессии, на которой парламентское большинство собиралось вновь выразить недоверие министру иностранных дел, то вице-спикер убежден, что, цитата, «на заседание не явились парламентские партии, ведомые исполнительной властью». Конец цитаты. Продолжает Дмитрий Тосоев.
Есть определенные сведения о том, что членам вот этих партий, которые представлены в парламенте, звонили, требовали, чтобы они ни в коем случае не приходили на сессию и сорвали сессию, чтобы этот вопрос не был рассмотрен парламентом Республики Южная Осетия. Да, звонили им представители исполнительной власти. Ну, конечно, ведомые. Они говорят, а сперва заявляют о том, что не удовлетворены работой министра иностранных дел, а с другой стороны, они саботируют проведение заседания парламента из-за конкретно вопроса по Давиду Сунакоеву. Вот как понять вот нормальному здравомыслящему человеку их действия?
Парламентское большинство намерено и дальше добиваться отстранения министра иностранных дел от занимаемой должности?
Мы планомерно будем выносить в любом случае министра иностранных дел, потому что дело касается работы министра иностранных дел на этом посту, а не самого министра иностранных дел как личности. То есть некоторые товарищи преподносят обществу, что как бы мы переходим на личности, но это абсолютно неверное мнение и противоречит здравому смыслу. Мы заслушали отчет Министерства иностранных дел и постановили, что считать отчет Министерства иностранных дел неудовлетворительным. А фракция «Единая сеть» поставила вопрос о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел из-за его провальной работы на этом посту. Те партии, которые представлены, кроме «Единой сети», они целенаправленно, планомерно по чьей-то указке, то есть конкретно по указке исполнительной власти, они саботировали сегодняшнее проведение заседания парламента.
Как поясняют мои источники, в отсутствии конституционного суда споры между различными ветвями власти должны разрешать согласительные комиссии. Давид Санакоев, как член правительства, должен был обратиться с соответствующим заявлением к премьер-министру, а тот в парламент для создания совместной согласительной комиссии. Получается, что Давид сам попирает законы и через голову премьера, игнорируя эти процедуры, обращается в Верховный суд. Его заявление не более чем пиар-акция, говорит мой источник.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как видится, скандал вокруг министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давида Санакоева со стороны? Какое впечатление он производит на иностранных экспертов, отслеживающих ситуацию? Материал на эту тему подготовил Мурат Гукемухов.
По мнению армянского политолога Гагика Авакяна, для того, чтобы оценить деятельность югосетинского МИДа, сначала нужно найти ответы на некоторые вопросы. Например, была ли в республике разработана реальная, то есть достижимая внешнеполитическая доктрина, как часть концепции национальной безопасности. Доктрина, подчеркивает политолог, не набор благих пожеланий, но документ, состоящий из конкретных пунктов, достижимых республикой в ее нынешнем положении и в современных условиях. Для республики с ограниченным статусом важно, считает Гагика Авакян, чтобы она включала в себя и сотрудничество с неправительственным сектором, с диаспорой и соотечественниками, к мнению которых прислушиваются в мире. Разрабатывают внешнеполитическую доктрину в первую очередь президентский аппарат, парламент, с экспертным участием Министерства иностранных дел. Когда эта доктрина принята, ее должны выполнять Министерство иностранных дел и лично министр. Если всего этого не было, говорить о том, что Давид Санакоев с чем-то не справился, несправедливо, считает Гагик Авакян.
Я не совсем уверен, что какая-то доктрина внешнеполитическая, кроме общих слов, признаний и так далее, и так далее. Южная Осетия была разработана, и вот эту доктрину, скажем, Министерство иностранных дел и лично министр, в общем-то, провалил. Поэтому мне кажется, что это больше какие-то внутриполитические игры, чем на самом деле реальная озабоченность тем, что внешняя политика пробуксовывает. Мое предположение, что это все-таки внутриполитическая какая-то игра, какое-то недовольство, раскладом внутриполитическим, и выбрали наименее как бы защищенное в глазах людей учреждение, и на него навалились все силы.
По мнению российского журналиста Вадима Дубнова, сегодняшний внутриполитический дискурс воспринимается со стороны не иначе, как противостояние двух команд, президента Леонида Тибилова и спикера парламента Анатолия Бибилова, за контроль над республикой, кульминацией которого станут президентские выборы. По качеству этот дискурс явно проигрывает тому, что был в республике лет 20 назад. Раньше верили в то, что нужно отделяться от Грузии, нужно побеждать в войне, нужно строить независимость. И за это стоит воевать, мучиться, терпеть лишения. Были попытки найти какую-то свою экономическую модель в виде свободной зоны между Россией и Грузией, которая, кстати, довольно неплохо существовало. Теперь от былых поисков и стремлений ничего не осталось, говорит Вадим Дубнов.
А со временем оказалось, что, вообще говоря, все гораздо проще, что не нужны никакие ритуальные вещи. Все идеологемы, все термины типа внешнеполитического курса, независимость и так далее, это очень поводы в лучшем случае улыбнуться, а в худшем случае устроить большую дискуссию, круги от которой дойдут до самой Москвы. Есть вещи поважнее. Нужно пилить бюджет, нужно получать подряды, нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Собственно говоря, а к этому вся прежняя фразеология не имеет ни малейшего отношения. Вот. А теперь всего этого нет. Теперь оказалось, что для того, чтобы разделить полностью политэкономические традиции, Россия совершенно не обязательно в нее входить. Нужно входить в ее культурно-экономическое Осетинское криминальное политическое пространство, а Южная Осетия в него вошла и выходить не собирается, поэтому все разговоры о том, что быть навеки с Россией формально или неформально, они носят абсолютно такой же умозрительный и бессмысленный характер, как и вообще понятие юго-осетинской дипломатии.
По мнению Дубнова, в этой новой реальности не остается ничего от той мечты, за которую когда-то гибли и терпели лишения люди. Все обрело характер личных разборок, замешанных на жажде власти, где важна история личных отношений, старые обиды, родственные связи. Но все это завуалировано в некую идеологическую дискуссию. Выносится на повестку дня некий тезис, неважно какой, пусть даже абсолютно бессмысленный, и вокруг него начинается свара. Получилось так, что на этот раз она возникла вокруг тезиса о присоединении к России. В следующий раз будет что-то еще. А значит, вся эта демонстрация депутатского гнева вокруг Давида Санакоева также бессмысленна и бесперспективна, как его отставка или продление его полномочий. Потому что энергия и время, в конечном счете, тратятся не на созидание, но на бесконечное выяснение личных отношений, которые к судьбе республики не имеют никакого отношения. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Водители тбилисских автобусов планируют акцию протеста, главным требованием которой станет обновление транспортного парка, либо незамедлительный ремонт старых автобусов, а также повышение заработной платы. С тем, что общественный транспорт в Тбилиси находится в плачевном состоянии, а вознаграждение водителя оставляет желать лучшего, согласны и представители НПО. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Обещанные городскими властями пасхальные премии служащие транспортной компании Тбилиси не получили по сей день. Свое недовольство подобной несправедливостью водители автобусов собирались выразить вчера на акции протеста. Движение этого общественного транспорта планировалось парализовать до тех пор, пока мэрия не выполнит условия служащих транспортных компаний, говорит ЗАЗа, водитель тбилисского автобуса номер 140. Однако в городском муниципалитете попросили водителей не спешить с подобными решениями, вызвав их сегодня на переговоры, рассказывает ЗАЗа.
Нам, водителям, они начислили 10% надбавку к зарплате, себе же 80%. Мы просим увеличить нашу хотя бы до 30%. Сегодня наши лидеры ведут переговоры с представителями мэрии. Если вопрос не будет решен в нашу пользу, с 18 апреля движение автобусов остановится в масштабе всего Тбилиси.
Водители говорят и о других требованиях – не затягивать ремонт общественных транспортных средств и установить биотуалеты для водителей на конечных остановках. ЗАЗа, который разменял шестой десяток, работает водителем автобуса 26 лет и утверждает, что последние два года городские власти не уделяют должного внимания ремонту автотранспорта.
Автобусы находятся в очень плохом состоянии. Уже почти 4 месяца, как не завозят запчасти. Столько же я жду, чтобы мне выделили 6 покрышек. Эти уже полностью стерлись, на них нельзя ездить. А таких автобусов в Тбилиси большинство. И никто не хочет учитывать, что от этого зависит наша безопасность и безопасность граждан. Но что делать? У многих из нас банковские долги, и ради этого мы рискуем.
В подобном состоянии сегодня находятся не только автобусы, но и маршрутные такси, утверждает заместитель директора НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии» Эко Лалиашвили. В последнее время столичные транспортные службы и вовсе перестали обращать внимание на нормы безопасности. В целях экономии владельцы маршруток кустарно устанавливают газовые системы в автотранспорте, что далеко не безопасно. А катастрофическая нехватка средств общественного транспорта приводит к перегруженности имеющихся автобусов и маршруток, что тоже часто становится причиной ДТП. Однако это далеко не единственные проблемы в сфере общественного транспорта, требующие скорейшего разрешения, говорит Лалиашвили.
К сожалению, государство не уделяет этим вопросам необходимого внимания. В итоге в ДТП погибают множество людей. Кроме всего перечисленного, особого внимания заслуживает тема состояния здоровья водителей и их поведения в управляемом ими транспорте. В странах Европы следят даже за тем, сколько времени тот или иной водитель уделяет сну. У нас же это никого не интересует. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию в этой сфере, власти должны незамедлительно начать действовать.
В Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии утверждают, что большинство этих вопросов будет учтено в национальной стратегии безопасности дорожного движения, разработка которой завершится в ближайшие 3-4 месяца. Неправительственный сектор же сетует на то, что многие правила в Грузии принимались и раньше, однако они так и не были задействованы. Чтобы не повторять подобные ошибки, надо создать специальный орган, который будет проводить мониторинг сферы общественного транспорта, считает в НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:29, в Сухуми и Цхинвале уже половина восьмого. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили отправился с ответным визитом в Латвию. В ноябре прошлого года он принимал в Грузии своего латвийского коллегу. В рамках визита президента завтра, 16 апреля, состоятся официальные встречи. Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Латвии Андрисом Бердзиншем, а также затем эта встреча продолжится в расширенном формате. После встречи президента Грузии и Латвии возложат цветы к монументу свободы, после чего Георгий Маргвелашвили вместе с грузинской делегацией проведет встречу со спикером парламента Инары Мурниеце, а также премьер-министром Лаймдот Истраумой, сообщает портал «Грузия онлайн». В рамках визита грузинский президент посетит музей оккупации Латвии 1940-1991 года, прочтет публичную лекцию в Латвийском университете и наградит директора Академической библиотеки Латвии Венту Коцаре орденом чести. Запланированы также рабочие встречи грузинских и латышских бизнесменов. Делегация возвратится в Грузию 17 апреля. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что создание тренировочных лагерей НАТО в Грузии, а также выстраивание санитарного кордона Запада вокруг России угрожает всему постсоветскому пространству, передает ТАСС. Тот кордон, который пытаются создать представители Запада, Соединенных Штатов вокруг России, опасен не только для Абхазии, но и для всего постсоветского пространства, сказал Хаджимба. По его словам, в связи с этим безопасность в настоящее время играет особую роль. Ранее сообщалось, что эксперты из России намерены оценить масштаб военных учений НАТО в одном из районов Шотландии. Проверка запланирована на период с 13 по 16 апреля, согласно Венскому документу о мерах по укреплению доверия и безопасности. Заседание сессии Юго-Осетинского парламента не состоялось из-за отсутствия на нем депутатов трех политических партий, представленных в парламенте самопровозглашенной республики. Реальной причиной отказа депутаты трех парламентских партий «Единство народа», «Народная партия» и «НХАС» называют не вынесение вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел РЮ Давиду Санакоеву, а нежелание партии «Единой Осетии», являющейся большинством, прислушаться к мнению народных избранников, которые еще 13 марта высказались о нецелесообразности и необоснованности принятия такого решения. Как заявили лидеры трех политических партий, «Единая Осетия», будучи самой большой фракцией в Юго-Осетинском парламенте, не стала консолидирующей силой. Более того, по их мнению, упорное настойчивое стремление партии узурпировать право на истину в последней инстанции привели к сегодняшнему нелицеприятному итогу работы сессии парламента.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми и Цхинвали, 20:33 в Тбилиси на час больше. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, и мы продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия продолжила сегодня рассматривать уголовное дело о покушении на экс-президента Александра Анкваба. Сегодня в Сухуми проходило очередное заседание, на котором изучали показания с подсудимого Астамура Хутаба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Коллегия судей сегодня заслушала все протоколы допросов подсудимого Астамура Хутаба. Он обвиняется в бандитизме, участии в вооруженной банде, трех покушениях на жизнь экс-президента Анкваба. В результате одного из них в феврале 2012 года погибли два офицера Государственной службы охраны. Астамура Хутаба обвиняют также в незаконном приобретении, ношении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боеприпасов. Астамур Хутаба свою вину признал частично. Из зачитанного прокурором протокола допроса следует, что на предварительном следствии он говорит следующее.
Я не признаю свою вину в посягательстве на жизнь президента Республики Абхазия, имевшее место в ноябре 2011 года на Ацинском повороте и в январе 2012 года в селе Куанруха, так как я отказался от совершения этих преступлений. В ноябре мы не стали осуществлять посягательство, а в январе я не замкнул аккумуляторную батарею и не осуществил взрыв.
Он также рассказал о том, как его вовлекли в преступную банду.
2 ноября я был в горах. Меня встретил Алхаз, это было Рыцинское ущелье, и сказал мне, что хочет поговорить. Я согласился встретиться вечером в деревне. Алхаз мне сказал, что он готовит покушение на президента Республики Абхазия Анклаб, занимается этим давно, и что я ему нужен для этой цели. Я попытался его отговорить от этой мысли, но не смог. Также я не смог его бросить в этом деле. Он мой брат. Я не смог ему отказать и дал согласие на участие в покушении. Кто еще участвует на тот момент, я не знал. Через 2 или 3 дня с Ремзиком Хашик, которого ранее я не знал, ездили в город Гудаута, искали место для покушения.
Вместе со Стамуром и Алхасом Хутаба в покушении принимал участие еще один брат, Тимур Хутаба, который покончил с собой в тюремной камере. Четвертым был Ремзи Хашик. В доме у Анзора Бутба в селе Дурипш хранился транспорт, взрывчатка, оружие и боеприпасы. В ноябре вооруженная группа прибыла на Ацинский поворот и расположилась там, но покушение сорвалось буквально в последнюю минуту. Решение отложить исполнение задуманного было принято коллегиально. Второе покушение было намечено в селе Куланурхва. Группа прибыла на место с оружием. Пулемет, 2 автомата, гранатомет со снарядами, а Анзор Путба привез баллоны со взрывчаткой и уехал. Ночью, когда проезжал президентский кортеж, Астамур Хутаба не замкнул аккумуляторную батарею и не произвел взрыв, так как не хотел совершать преступление. Так он это объяснил. Своим подельникам он сказал, что устройство не сработало. Третье покушение состоялось в ночь с 22 на 23 февраля. 22 февраля днем Анзор Бутба приехал в Пицунду и забрал Астамура и Алхаса Хутаба, Ремзи Хашик, а Тимур Хутаба поджидал их на трассе. Все вместе они приехали в Дурипш, домой к Анзору Бутба. Там стояла шестерка, купленная специально для осуществления покушения. Машину погрузили в взрывчатку, оружие с боеприпасами и поехали в село Куланурхва. Астамур Хутаба и Ремзи Хашик установили взрывчатку и натянули провода. Примерно в 8:20 утра появился президентский кортеж. Колонна машин двигалась из Гудаут в сторону Сухума. На этот раз Астамур Хутаба замкнул провода и раздался сильный взрыв. Ремзи Хашик стрелял из пулемета. Тимур Хутаба сделал 2 выстрела из гранатомета. Алхаз сидел в яме и не стрелял. Из-за густого дыма видно почти ничего не было. Все участники преступления, бросив на месте часть своего оружия, сели в машину и уехали. О результатах покушения и гибели 2 офицеров охраны узнали из СМИ. Допрос Астамура Хутаба перенесли на следующее судебное заседание по просьбе обвиняемого, который сослался на плохое самочувствие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Еще одно уголовное дело остается в центре внимания не только юристов, но и всей общественности Абхазии. Это дело гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа, который с прошлого четверга находится под стражей. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже почти неделю гендиректор ООО «Южная строительная компания» Вадим Матова, обвиняемый в хищениях госсредств в особо крупном размере, находится под стражей. Хроника такова. 6 апреля его вызвали в суд для избрания в отношении него меры пресечения. Тогда никакого решения принято не было. Судебное заседание перенесли на 15 апреля, то есть на сегодня. Однако уже в прошлый четверг, 9 апреля, оперативными службами МВД Республики Абхазия по постановлению замгенпрокурора Омяни Логова по двум уголовным делам Вадим Матова был задержан и водворен в изолятор временного содержания МВД Республики Абхазия. В тот же день адвокат Фрида Лазба сообщила агентству Абхазинформ, что Матуа в знак протеста против незаконного задержания объявил голодовку. Конец цитаты. Некоторые сторонники Матуа в интернет-сообществе высказывали надежду и даже уверенность, что через 2 суток задержанного придется отпустить, так как суд не удовлетворит ходатайство о его аресте. Но они ошиблись. В субботу 11 апреля суд города Сухума под председательством Белы Хасая удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры об аресте Вадима Матуа. Орган расследования свое ходатайство об аресте обосновал особо значимой ролью Матуа в инкриминируемых ему преступлениях и тем, что он, находясь на свободе, может оказать воздействие на участников судопроизводства, свидетелей, согласовывать свою позицию с лицами, имеющими отношение к производству строительных работ, а также с возможными неустановленными следствием лицами, соучастниками хищений и уничтожать доказательства, сбор которых по делу продолжается. Вечером того же дня на сайте Абхазия Информ был размещен большой комментарий адвокатов Мадины Чанва и Фриды Лазба, который они дали в связи с этим судебным решением. В свою очередь, пресс-служба Генпрокуратуры разместила на сайте ГИА «Абснепресс» свой комментарий под заголовком «По факту публикации статьи 2 меры пресечения для одного лица» на сайте Абхазия Информ. По убеждению прокуратуры, адвокаты сообщили сведения, не соответствующие действительности, что Генеральная прокуратура расценивает как умышленные действия, имеющие цель ввести в заблуждение читателя и тем самым убедить общественность в заказном характере ареста и привлечения Матуа к уголовной ответственности. Конец цитаты. Несколько неожиданно прозвучал еще один, третий взгляд на ситуацию из уст давшего интервью интернет-изданию «Все об отношениях Абхазии и России» Дмитрия Рахвальского. Он являлся одним из поставщиков строительных материалов для разных компаний в Абхазии, в том числе и для ЮСК. Рахвальский, высоко ценя Матова как профессионала, говорит: «Любовь к работе имеет свою цену. Матуа любил то, чем занимался, и, видимо, это его отношение привлекло внимание сверху. Появились заказы, пошла работа и понеслось. Заказы посыпались, как из рога изобилия, а с заказами и командой, как эти заказы выполнять, сколько приносить в качестве благодарности за лояльность власти». Тут, на мой взгляд, ошибка новых властей. Не стоит преследовать профессионалов. Они начинали нелегкий бизнес с нуля, проявляя упорство и волю в жестоких полубандитских условиях, шаг за шагом укрепляя свои позиции, преодолев трудности и встав на ноги. Не им расплачиваться за грехи прежней власти. Сажать за решетку надо не их, а тех, от кого они зависели». Конец цитаты. И для самых непонятливых завершает: «Я бы предостерег Матуа от того, чтобы противопоставлять себя всей стране. Тем более, что виноват во всем этом конкретный человек, которого сейчас нет в стране. Вы понимаете, о ком я говорю». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Власти Грузии намерены помочь беженцам вернуть ипотечные займы для приобретения жилплощади. Заявки в Министерство по вопросам беженцев и их расселению можно подавать с сегодняшнего дня до 1 мая. Новая услуга властей оказалась неожиданной как для самих беженцев, так и для профильных НПО, рассказывает Мзия Парисишвили.
В Грузии много беженцев, у большинства из которых нет достойных жилищных условий. А какое количество из них приобрели жилплощадь с ипотекой до 1 января 2015 года, не знают и в самом Министерстве по вопросам беженцев и их расселению. Тем не менее, это не помешало ведомству начать новый проект и выделить на него 1 миллион лари. По словам замминистра Шоты Рехвиашвили, если найдутся беженцы с ипотекой, государство поможет им погасить кредит в размере 20 тысяч лари.
В этом процессе исходной точкой является не социальная незащищенность, а долг государства перед каждым беженцем по обеспечению его долгосрочным жильем. Речь идет о частичном погашении кредита, взятого этими людьми для приобретения жилья, поскольку эти люди в какой-то степени являются платежеспособными, раз им выдали кредит. Решение о помощи в погашении кредита специальная комиссия будет принимать индивидуально.
При этом чиновник напомнил, что параллельно министерство осуществляет другие проекты для беженцев, помогает приватизировать жилплощадь, капитальный ремонт зданий, в которых они когда-то заселились, а теперь власть охватила и сегмент беженцев с ипотекой. Инициатива министерства оказалась неожиданностью даже для тех, кто имеет тесный контакт с ведомством. Среди них глава НПО беженцы Замир Лейла Гулядани. Она не может понять логику, которой руководствуется министерство.
Да, государство в долгу перед каждым беженцем, но те, у кого есть ипотечный кредит, не испытывают такой нужды, в какой живет большинство других беженцев, ведь многие из них снимают квартиры в частном секторе, платят арендную плату. Министерство заявляет, что приоритет дается семьям, у которых нет никакого дохода или в которых отсутствует кормилец, есть несовершеннолетние дети или инвалиды. В общем, какие-то невероятно ужасные условия должны быть в семье, чтобы она получила квартиру. Как в министерстве будут подгонять эти критерии к беженцам, у которых есть постоянный доход, мне не ясно.
Лейла Гулядани не исключает, что новый проект может вызвать очередную волну недовольства среди беженцев. Другие профильные НПО считают, что двухнедельного срока для приема заявок недостаточно. Многие беженцы, особенно в регионах, просто могут даже не узнать об этом. По данным Министерства по делам беженцев, в Грузии зарегистрировано 257 тысяч вынужденно переселенных лиц. Это приблизительно 85 тысяч семей. Из них долгосрочной жилплощадью обеспечены 23 тысяч. 5 тысяч получили компенсацию для приобретения жилья. Насколько пополнится этот список беженцами с ипотекой, пока неизвестно. В первый день проекта с просьбой помочь погасить кредит для приобретения жилья в Министерство по делам беженцев никто не обратился. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной традиционной рубрики «Не круглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Темой нашего сегодняшнего некруглого стола будет ситуация в медиасфере Абхазии. В последнее время в республике появилось несколько новых СМИ. В частности, на местном рынке усилила свое присутствие Россия. Еще я хотел бы обсудить, если у нас получится, судьбу закона о доступе к информации. У нас на линии два журналиста из Абхазии, чьи голоса не раз звучали в нашем эфире. Это Изида Чаня, главный редактор «Нужной газеты», и Антон Кривенюк, главный редактор сайта suhummoscow.ru. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Изида, как ты вообще оцениваешь уровень насыщенности медиарынка Абхазии? Сегодня можно ли говорить о том, что пресса полностью покрывает или обеспечивает потребности читателей, в том числе и политические потребности?
Ну, медиарынок Абхазии, особенно в поствыборный период, стал заполняться, появились новые информационные агентства, появились сайты. Но, конечно, я думаю, что никогда не будет такая ситуация, когда мы сможем сказать, что медиарынок полностью удовлетворяет все потребности читателя. Но надо отметить, что вот несмотря на появление новых СМИ, эти СМИ в основном электронные, а вот печатные СМИ на сегодняшний день уходят на задний план. И должна подчеркнуть, что даже вот мы, кто делал газеты, мы уменьшаем тиражи, потому что вопрос с распространением газет по территории Абхазии, он до сегодняшнего дня так и не решен. И мы тоже уходим в интернет-пространство. При всем при этом надо обратить внимание, что не все жители Абхазии являются интернет-пользователями. Поэтому говорить о покрытии всего медиарынка, я думаю, преждевременно.
То есть существенная часть людей остается, по большому счету, один на один с телевидением. Правильно я понимаю? Телевидение сегодня...
В районах Абхазии, например, в Гальском районе Абхазии, она остается и без абхазского телевидения. Но тут государству надо, конечно, уже продумывать по свою политику в области медиа, потому что вот абхазское телевидение, оно не вещает или частично вещает только на Гальский район, там существуют какие-то технические сложности, и жители Гальского района в основном потребляют продукцию грузинских медиа. То же самое у нас происходит на другой стороне границы с Россией. Там тоже большинство жителей Гагрского района, они потребляют продукцию российских СМИ.
А если говорить о контенте, вот чем отличается, допустим, Абаза ТВ от АГТРК просто по содержанию? Дают ли они какие-то разные точки зрения? Это какие-то уравновешенные СМИ или все-таки АГТРК дает какое-то предпочтение официозу? Как это сегодня выглядит?
Сегодня это выглядит немного иначе, чем это выглядело, допустим, год назад. И я бы не сказала, что существует сегодня очень большая разница между подачей материала на Абазе и на ГТРК. И те, и другие пытаются представлять разную точку зрения, но я скажу вот так вот, в наших условиях это немного проблематично. Складывается ситуация, когда не все респонденты готовы на контакт и готовы выступать и отстаивать свою точку зрения. Поэтому иногда вот мы оказываемся в таком вот информационном вакууме из-за того, что мы не можем людей заставить высказывать свою точку зрения.
А это касается и чиновников, я правильно понимаю, Зида, что...
Это касается и чиновников, это касается и сегодняшних партий. Я не думаю, что их уже сегодня можно назвать оппозиционными, потому что это еще не оппозиция. Но партии, которые перестали быть партией власти, это тоже касается. Они не готовы к диалогу, они точно так же делят журналистов на своих и чужих. И вот тут вот возникают очень большие проблемы, они отказываются от комментариев и тем самым лишают возможности наших читателей и зрителей знать другую точку зрения.
Спасибо, Изида. У меня вопрос Антону. Вот, Антон, появился твой проект, называется «Все об отношениях Абхазии и России». А есть еще проект российский, РИА Новости запустил, «Спутник Абхазии», есть еще несколько сайтов. Кроме этого, создаются новые группы в Фейсбуке, самые разные направленности, в том числе информационной. Скажи, пожалуйста, это все рыночные проекты, как тебе кажется, или у этого есть потребители, или это проекты, которые оплачены заказчиками, и они просто используются для продвижения информации, нужной заказчику, скажем так?
Ну, я бы сказал, что есть и то, и другое. Как бы в любом случае тенденция налицо, появляются проекты, и усиливающие, даже я бы не сказал, российское присутствие в медиапространстве, а именно количественно увеличивающее число изданий, финансирование которых так или иначе обеспечивается там из России, да, разные совершенно источники, но тем не менее, как бы вот именно количественно происходит их рост. Ну, я могу, конечно, сказать о том, что, наверное, это как каким-то образом отражение тех процессов более широких, да, политических, которые происходят сейчас, не только даже в российско-абхазских отношениях, а, наверное, на региональном уровне в целом.
А ты хочешь сказать, что существует такая раздробленность сегодня, что требуется такое количество новых ресурсов?
Нет, я думаю, что просто речь идет о разных источниках и об очень неконфликтующих, вероятно, между собой, а именно общая существует направленность, необходимость вот, работать с Абхазией, в частности. Я так, насколько мне известно, насколько я понимаю, это этот процесс шире. То есть, что касается того же спутника, он активно выходит на другие рынки, мы знаем. Вот, Абхазия – это просто один из регионов, одна из стран постсоветского пространства, куда пришел спутник. Я имею в виду именно общий тенденции. Что касается аудитории, на мой взгляд, это я уже беру как бы из опыта небольшого, но уже имеющегося работы нашего проекта, востребованность есть, конечно же, потому что до сих пор в абхазском медийном пространстве очень многие темы, и сейчас, кстати, тоже. Мы вообще знаем, что информация – это бездонное дно, но до сих пор очень многие темы оставались вне внимания СМИ.
Но они остаются вне внимания СМИ, Антон. Если мы возьмем...
Ну, например, вот да, ту нишу, которую мы пытаемся занять, это освещение российско-абхазской проблематики, причем освещение человеческое, я имею в виду не публикация нормативных актов, там, соглашений, какой-то официальной риторики, а именно то, что касается жизни людей, по большому счету. Это была одна из них, которые были совершенно не освоены в абхазском медийном пространстве. И поэтому мы можем видеть, что, конечно, аудитория откликается на нашу работу, допустим, если говорить о нас как те.
Антон, а скажи, пожалуйста, вот как ты оцениваешь конкуренцию абхазских СМИ сегодня с Фейсбуком или вот с какими-то социальными сетями? Потому что я могу сказать, что, конечно, объем информации, который дается, особенно в анонимном режиме, он достаточно большой, и это то, о чем не пишут газеты. Вот, ну, естественно, часть этой информации может быть неправдой, да? Есть ли доверие? Насколько это живет, потом распространяется по всей Абхазии? То, что в Фейсбуке вбрасывается, допустим, в таких группах?
Ну, я вообще бы назвал, конечно, Фейсбук. Сегодня я не люблю абхазский Фейсбук. Такой ежедневной всеабхазской газеты. Действительно, это стало мощнейшей площадкой. Даже те люди, которые в силу разных причин не сообщаются с этой социальной сетью и черпают оттуда информацию, но в любом случае через вторые, третьи руки получают ее. Эта информация широчайшим образом расходится по всей стране. Да, это, конечно, абсолютно новый, на мой взгляд, в абхазских условиях уникальный инструмент, и от которого зависим все мы. Все наши материалы, я имею в виду сейчас только мое издание, мое издание, новые другие издания, они распространяются исключительно посредством публикации материалов в социальных сетях, и Facebook тут на первом месте, потому что там находится общественно активная часть аудитории.
Изида, у меня вопрос. Давай продолжим говорить о респондентах. Собственно, я с самого начала сказал, что хотел бы обсудить закон о доступе к информации. Как вообще получилось, что его так отложили на одном из заседаний парламента последних? Какова вообще его судьба и в чем претензии к этому закону? Я знаю, что Ассоциация работников СМИ Абхазии, Арсмира, очень долго занималась этим законом.
Ну, на самом деле, закон о праве на доступ к информации не отложили. Закон прошел в первом чтении, ему требуется еще два чтения. Просто депутаты отказались принять его в первом и в окончательном чтении. Единственное высказывание по поводу этого недовольства этим законом, оно прозвучало из уст представителя президента в парламенте, как потом выяснилось, его точка зрения не совпадает с точкой зрения президента. Он сказал, что есть закон о СМИ, пусть им и пользуются. Примерно такая была фраза. Тем самым он подчеркивал, что ему непонятно, почему ассоциация журналистов лоббирует закон о праве граждан на доступ к информации. Те поправки, которые мы предлагали к этому закону, это поправки, которые предусматривают ответственность за непредоставление информации, и поправки, связанные с тем, что информация должна предоставляться гражданам бесплатно. На самом деле, против этих поправок никто из депутатов не возражал. Возразили они просто против окончательного принятия. Они предложили еще раз посмотреть его после первого обсуждения и вернуться к нему. То есть закон не отложен, и там никакого конфликта на самом деле не
существует. Ну, то есть вы думаете, что его примут, и он действительно может помочь каким-то образом улучшить ситуацию в доступе к информации?
Да, конечно, на мой взгляд, мы не просто так предлагали все эти поправки, они были связаны с теми конфликтами, которые возникали у граждан при запросе информации. Во-первых, очень накладно было людям получать информацию, оплачивая эту информацию, то есть вот платные услуги по предоставлению информации, они создавали очень большие проблемы. Потом общественные организации не могут по закону о СМИ получать, поэтому мы внесли это в закон о праве на доступ к информации.
И вот, конечно же, что самое главное, это ответственность чиновника, это болезнь, кстати, и закона о СМИ. Я думаю, что мы сейчас будем просто законом о СМИ, у нас возникает проблема, нам сюда надо вносить не поправки, а надо создавать другой закон. Потому что есть какие-то вещи, особенно связанные с телевидением, все это надо предусматривать уже в другом,
виде. Это отдельная такая большая тема. Спасибо большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии из Абхазии были Изида Чайня, главный редактор «Нужной газеты», и Антон Кривенюк, главный редактор сайта suhummoscow.ru.
Некруглый стол. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.